13:13 в Москве. Начинается программа «Родительское собрание». Как всегда, на своем месте Алексей Кузнецов и Никита Василенко. Помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева и видеоинженер Сергей Кузнецов. Напомню, координаты прямого эфира плюс 7985-907-4545, телефон для ваших сообщений. И не забывайте, что радио можно не только слушать, но и смотреть. Яндекс.Дзен и канал «Эхо общества» в Ютьюбе также для вашего внимания. И не забывайте, что там точно также доступны формы обратной связи. И сегодня мы продолжаем наш сериал, который мы начали с начала учебного года, о том, что же ждать выпускникам и их родителям в этом году, в будущем году, скажем так, в
2022. Причем это не первый сезон этого сериала.
Да, не первый сезон, но мы возобновили его вот уже, как многие сериалы, с осени. Именно с осени. Сегодня мы обращаем внимание на иностранный язык. Конечно, в едином государственном экзамене много языков, но сегодня в центре внимания именно на примере английского языка мы будем говорить с методистом Центра педагогического мастерства Надеждой Иванченко. Надежда, здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, расскажите, что такое Центр педагогического мастерства, чтобы мы обозначили вас перед нашими слушателями.
Ну да, потому что профессиональное сообщество достаточно обычно нехорошо реагирует на слово методист. Сразу представляется человек, который последний раз никогда не был в школе, да, не видел живых детей.
Я бы хотела сказать, да, что я как раз здесь, в общем-то, не как методист выступаю, потому что сама как учитель, 20 лет я учителем в школе отработала и продолжаю работать и преподавать, поэтому я такой практикующий методист. Поэтому здесь я, конечно, как учитель, да, в первую очередь. И, наверное, вот это важно сказать, что я, собственно, здесь хотела бы поговорить о ЕГЭ и как учитель, который готовила к ЕГЭ и готовит к ЕГЭ и, собственно, преподает в школе, да, всегда преподавала в школе школьную программу, поэтому здесь, я думаю, дело не в методической работе.
Ну да, ну а Центр педагогического мастерства — это такая лаборатория различных, в том числе и методов обучения, которую возглавляет хорошо известный нашим слушателям Иван Ященко, который неоднократно у нас в эфирах бывал, да. Все это одна из таких вот педагогических лабораторий. Там, собственно, работают исключительно практики, поскольку это практикоориентированная такая
раз
вещь.
У нас сейчас
конечно,
идет
люди
непосредственно...
преподают и придумывают, и олимпиады курируют, то есть люди, которые в теме, конечно.
Практика. Давайте препарировать иностранный язык, выпускной экзамен. И для тех, кто в танке, что вообще из себя сегодня представляет единый госэкзамен по иностранному языку, в частности, по английскому?
Я бы, кстати, хотела сказать, Никита, что, вы знаете, мы можем... Ну, я учитель английского языка, да, но говорить о ЕГЭ мы можем не только об английском языке, потому что дело в том, что все языки, кроме китайского, имеют абсолютно одинаковый формат, одинаковые изменения, которые вводятся в этом году. То есть это английский, немецкий, французский, испанский, да, отличий нет. Нет, вообще
один,
не то, что... Вообще все одно, критерии, ну, вообще все-все-все, алгоритм, да, и, собственно, вот те, кто разрабатывают контрольно-измерительные материалы, КИМы, да, как мы их называем, под руководством Вербицкой Марии Валерьевны, они это делают на все языки, да, естественно, и когда рассказывают про это тоже про все языки, кроме китайского. Я даже ради интереса посмотрела, что в китайском языке очень много требований, практически такой же формат заданий, но немножко есть отличия. Но вот китайский комментировать не берусь, конечно, да, изменения. Там тоже есть небольшие, вот, поэтому, наверное, мы
но
на европейских языках.
В любом случае, насколько я понимаю, английский, количество сдающих его людей перевешивает все три остальных европейских вместе взятые.
Так
да?
Так было, да, я последнюю статистику не смотрела, но думаю, что да, там
ну, вряд
с большим
ли что-то
отрывом.
Резко изменилось.
Вот, хотя растут, и так, судя по моей практике, больше сдают, но тут еще дело в том, что если получается у ребят, да, учеников там на должном уровне выучить немецкий, французский, испанский, чтобы сдать, то часто выбирают даже с хорошим английским сдавать не английский, потому что тогда легче, да, как конкурс.
Ну, вот, кстати говоря, школа, в которой я работал, там было два языка, это был очень распространенный вариант, сдавали второй язык.
Ну, вот я знаю даже и у меня ученики, которые блестяще могли сдать английский, да, но, тем не менее, все равно в английском борьба идет за каждый балл, то есть там уже 95 некоторые рыдают, что все, кошмар там, да, я прошел. Вот, поэтому эти люди выбирали сдавать немецкий или французский.
То есть, давайте вот поясним, что это очень важный момент для тех, кто еще не определился, кто выбирает стратегию, чему, собственно, наше сегодняшнее собрание в значительной степени посвящено. Вот в чем преимущество, если у вас действительно есть выборы, более или менее вы амбидекстер, да, с двумя руками владеете примерно одинаково, в чем преимущество выбора, скажем, немецкого или французского перед английским?
Ну, просто в количестве людей в конкурсе. да, то есть количество, поскольку сдает людей меньше, соответственно, и конкурс,
а как это влияет на оценку?
Меньше.
Ведь как...
Нет, ты, ну, допустим, да, на какие-то там престижные вузы, факультеты, да, известные там, где большой конкурс, английский надо сдать, не знаю, 95, 96, 97, 98, да, вот так, а, допустим, с первым, да, ну, и это будет там языковая группа, где первый язык английский, да, а, допустим, на немецкий, на французский просто с меньшим количеством баллов можно пойти.
А, то есть это имеет значение...
Но тогда первый язык у тебя будет немецкий или там французский или
испанский. Значение для будущего языка, если вы поступаете в языковой вуз, да, и вам...
В языковой вуз или с языком, ну, языковой факультет, да, то есть как-то с языком, иногда да, да. Я не знаю, не уверена, что там везде это, да, так работает, но я знаю такие примеры.
Ну, я вот могу привести свой пример. У меня основной язык был французский как раз, но я сдавал английский, только потому, что я знал, что я иду на гуманитарное направление, где только английский язык суммируется со всеми предыдущими предметами.
Да, вот поэтому... То есть, если бы вы сдавали французский, вам бы его просто не зачли,
да,
получается?
Получилось бы ноль.
Как вообще интересно. Первый раз про такое слышу.
Да. Ну, значит, все индивидуально, да, везде надо смотреть, что кому.
Итак,
удобно.
Первый лайфхак, о котором мы сегодня услышали, заключается в том, что если у вас есть возможность выбора, да, то в каком-то смысле может быть выгоднее сдавать не английский, потому что это облегчит вам попадание в языковую группу хорошую.
Да, ну, если вы, конечно, чувствуете в силах, да, себя достаточно, объем знаний у вас достаточно.
Что в первую очередь проверяет сегодняшний ЕГЭ по иностранному языку? Говорение, владение письменной речью, понимание, какой компонент?
Ну, тут все вместе. Вообще экзамен по иностранному языку ЕГЭ проводится в 2 дня и состоит из 2 больших частей. Одна часть письменная, вторая часть устная. Формально устную часть можно даже не сдавать. То есть можно зарегистрироваться на ЕГЭ, сдать только письменную часть в один день и вообще не прийти на устную. Вот. Но это лишает вас сразу 20 баллов, потому что 20 баллов из 100, да, это устная часть составляет. А письменная часть стандартно состоит аудирование, 3 задания, чтение, 3 задания, лексико-грамматическое задание и задания, и письмо. Раньше это называлось письмо, сейчас в изменениях это будет называться письменная речь, если я правильно помню.
Да, все правильно.
Да, письменная речь.
Но на примерах все равно это письмо, да?
Нет, там 2 задания. Вообще в ЕГЭ по иностранным языкам, вот вы сказали справедливо, да, что каждый год начинается новый сезон изменения в ЕГЭ. Но как раз по иностранным языкам очень долго изменений не было. Все было одинаково, одни и те же задания, одни и те же форматы, одни и те же, в общем-то, требования, критерии. Но там каждый раз обсуждали, как, что лучше, где проверить, написать. Но вообще это было абсолютно вот одно и то же.
Было ли это связано с тем, что до недавнего времени считалось, что иностранный язык будет введен как 3-й обязательный ЕГЭ, и хотели дать возможность устояться какой-то определенной модели?
Я не знаю. Мне сложно сказать это там, что в головах у разработчиков, поэтому не могу сказать. Хотя я всегда думала, что если уж ведут обязательный ЕГЭ по иностранным языкам, хотя я, несмотря на то, что я очень люблю иностранный язык и всю жизнь им занимаюсь, и это мое и увлечение, и работа, я против иностранного, была бы обязательного экзамена. Но даже если он был бы, мне бы казалось, что надо тогда исходить как из математики, там, делить на базовый профильный уровень и вообще менять все, потому что в том формате, как он есть, я не представляю, как его можно сделать обязательно. Но в этом году нас порадовали, ну, в кавычках, на самом деле, порадовали, потому что в основном учителя в таком стрессе пребывают большинство учителей из-за того, что объявили, что да, будет меняться формат экзамена. Вначале была предложена перспективная модель, где изменений было довольно много. Потом, как я понимаю, общественные обсуждения были, ну, действительно, такой вот фидбэк, да, это английское слово, то есть вот как
обратная связь,
да, была, ну, много было и негатива, и вопросов, и непонимания, и какие-то изменения убрали, но такие глобальные достаточно оставили полностью нетронутым тестовую часть, это и аудирование, чтение, лексика-грамматика, но достаточно большие изменения в письменной речи и в устной части.
И я, насколько я понимаю, это довольно дорогие задания, да, то есть за них немало
безусловно.
Баллов.
Да, безусловно, потому что, ну, там, да, я как, рассказать, вы считаете?
Да.
Ну, тогда вот, значит, письменная часть, письменная речь теперь. Раньше это называлось письмо, это было действительно так двусмысленно, потому что она состоит из 2 частей, и письмо только 1 часть, да, но письмо как... Ну,
letter.
Как письмо, да. Вот, письмо и эссе так всегда было, ну, в общем-то, в какой-то степени это так осталось. Что изменилось? Первое письмо...
Эссе как рассуждение на заданную тему, да?
Да, 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 было, было, да. Ну, как, да, да, мини-сочинение, но оно очень-очень важное. И, ну, сейчас я попозже расскажу, да. Вот что касается письма, было письмо, обычно называлось письмо другу. Дается кусочек из письма, такая выдержка, да, надо его прочитать. Вот тебе написал твой друг, надо написать ответ, где обязательно ответить на вопросы в этом письме и задать другу вопросы. Тоже там указано в задании, на какую тему задать другу письмо. Вопросы надо в этом письме. Вот, и это было вот, ну, все эти последние годы к этому готовились. Вот задание это такое, конечно, было оторванное от жизни, потому что, ну, когда вообще последний раз мы все писали бумажные письма, а здесь речь идет о бумажном письме, потому что надо было писать адрес от руки.
То есть соблюсти
там,
оформление.
Свой адрес, правда, да, ну, как вот раньше, да, принято было, да, там, вот, там, да, туда. Ну, то есть это было вот такое письмо, и оно было очень клишированное. Там были очень такие вот требования, которые... Ну, приходилось и мне в том числе, готовя выпускников, да, говорить, ребят, ну, в жизни, ну, потому что я хочу давать живой язык, да, а тут приходилось каждый раз, что в жизни так мы не делаем, но здесь надо, да.
А там... откуда мы взяли этот формат письма, из какого английского экзамена, IELTS или еще кто-то вот такое
практиковал? Вот такое письмо вообще...
Уже не существует,
да? Нет, но письма были, действительно, раньше были там, в кембриджских экзаменах, да, какие-то кусочки такие, да, были, написать письмо, там, открытку и так далее на более каких-то уровнях, но, во-первых, они все более неформальные, а нигде не было, ну, я, с одной стороны, мне, когда я обсуждала, мне говорили, ну, а как вот тогда проверять, если каждый будет писать, что кто во что горазд? Я все равно не понимаю, почему фраза, что как хорошо получить от тебя письмо опять, слово опять ключевое, если мой ученик не напишет слово опять, он за это там получит минус, да, вот, потому что оказывается тогда непонятно, что вы с ним уже давно переписываетесь, ну, в общем, это вот, да, и вот это слово again, и мы с учениками там подчеркивали, да, когда только начинали там учиться, что вот, да, вот again — это обязательное слово, вот, да, то есть не просто, что I'm happy, да, to get your letter, а вот именно again или там your recent letter.
Вот у нас как раз есть комментарий от учителя из Санкт-Петербурга, который говорит, ну вот говорит человек качественно и грамотно, но не демонстрирует, допустим, какой-то формальный момент, вот то, о чем вы говорите, да?
Ну это вот сейчас на письме, но да.
И ему снижают, несмотря на его чистую, красивую, отработанную на эталонах речь, это же далеко от справедливости. А насколько вообще реально это важно, вот не забыть это самое ген.
Ну, сейчас, в общем, слава богу, вот здесь я хотела сказать, это положительное изменение, что теперь заменили на электронное письмо, то есть мы теперь не пишем адрес, не пишем дату, у нас теперь есть шапка такая красивая, прям, да, от кого кому и тема письма, то есть ничего мы не пишем, только сам ответ. Хотя тоже, опять-таки, если мы говорим о какой-то, да, речи такой естественной, которая вот, ну, настоящая, живая, да, все равно, ну, ну, письмо другу, имейл, ну, мало кто будет прям обязательно писать, что dear, кто-то...
А предполагается, что все-таки оно такое очень-очень изысканное.
Конечно, оно все равно, то есть тогда, понимаете, я не против письма, допустим, как такового, но... Понятно, что меня никто не спрашивает, но если бы делать, я бы все-таки, да, сказала, что, может быть, тогда не другу письмо. В том же IELTS, в не академик, который сдают для учебы там, или работы, да, такого же высокого уровня экзамен, там письма вообще нет. А, но есть же IELTS, да, другого формата, да, General, который сдают, ну, вот, там, для других целей. Вот. И там тоже, например, есть письмо, но это письмо получить какую-то информацию. Да, в жизни это же бывает. Написать запрос, попросить что-то там, да, прислать. Или вот, ну, то есть
то есть
какие-то
как раз
вещи,
очень практикоориентированная
да,
штука.
Они тоже неформальные могут. Ну, такие, да, они нейтральные, но они хотя бы понятны для чего. Писать другу именно, что дорогой Джон, там, я очень рад получить. То есть то, что оно электронное, ну, слава богу, стало легче, не надо ссылаться на контакты и писать адрес дат. Все остальное не изменилось. Я специально слушала и вебинар вот разработчиков, и, естественно, всю эту демоверсию наизусть уже выучила. Вот, я, кстати, хотела бы сказать, что, строго говоря, она не утверждена, обещают прямо после 7 ноября, после сегодня, так ходили слухи, вот, но везде они сами подчеркивают, что вот формат, вот задание, вот уже критерии, то есть, ну, я думаю, что изменений ждать еще каких-то не приходится.
Да, на сайте FIP все размещено, вот,
да, ну, вот, да, но я не знаю, написано ли там как-то это вот слово, что утверждено, вот, по-моему, не было еще, обещали, а может быть, вот уже и сейчас, сегодня появилось.
Ну, в прошлые годы была парочка прецедентов, когда, не помню, в какие именно предметы, но еще в январе вносились изменения,
да,
в феврале уже выбрать нужно.
Но даже сейчас, честно говоря, но здесь с письмом, в общем, все более-менее понятно, нам может не нравиться этот формат, да, но он есть, и он стал, ну, скажем, чуть лучше, чем был, да, вот, хотя по-прежнему, конечно, от жизни он несколько далек, вот, но, правда, и пишется, в общем, детьми за 15 минут, по большому счету.
Ну и потом,
счету...
я так понимаю, это легко натренировывается.
Я честно скажу, да, что, может быть, к сожалению, хотя разработчики говорят, нельзя шаблон, нельзя натаскивать, но, конечно, письмо пишется, что заранее треть письма внизу и вверху и внизу, заранее есть готовое...
Выучивается.
Ну, абсолютно. Ну, на любое письмо это будет одно и то же начало, одно и то же конец. И только в середине часть, где ты отвечаешь на вопросы, задаешь вопросы на тему, на которую надо, да, вот, только она, собственно, другая. Поэтому я говорю, что такие сильные ученики за 15 минут, это, конечно...
Эссе, меньше. Насколько это творческое? Или тоже шаблонное, тоже конструктор из кусочков?
Ой, эссе вообще не творческое. Вот. Хотя мне кажется, что, конечно, ну, эссе — это задание повышенного, высокого даже уровня сложности. Собственно, считается, что, да, это уже уровень там идет B1, то есть уже, да, дальше, да, и выше. Как минимум, да, должен быть, чтобы написать эссе. То есть эссе, наверное, нужно. Проверять навык, да, письменной речи, умение формулировать свои мысли — это, безусловно, нужно. Но как-то пока, что в прошлом варианте, что, к сожалению, моему в этом варианте, вот не получается у нас, да, сделать так, чтобы проверять именно навыки письменной речи, умение размышлять, да, и как-то выражать свои мысли, все равно мы скатываемся в один и тот же шаблон, что то, столько-то абзацев, этот в каждом абзаце, такая-то фраза в каждом тоже абзаце, то есть так или иначе, все равно задание как-то очень далеко. Опять-таки, те же международные экзамены дают эссе, но представляют несколько разных форматов.
А приведите, пожалуйста, в качестве примера, какую тему эссе, чтобы мы понимали? Вот.
Ну, наверное, о старом-то уже нет смысла говорить, потому что вот эссе претерпело очень большие изменения как раз, да, и все его ждали, и я ждала, потому что уже, ну, сил никаких не было, вот это вот натаскивание действительно на одни и те же фразы, что в этом абзаце ты должен только так, а в этом только так, и, в общем, и больше никак, и все ждали, но изменения такие, на мой взгляд, были неожиданные. Теперь это не просто эссе-рассуждение на какую-то тему, это идет с опорой на графике, таблице. Да.
То есть нужно уметь извлекать,
да,
какую-то, да, графическую информацию?
Да, когда только-только это появилось, мы сейчас успеваем, да, еще об этом.
Мы начнем, а потом после новостей продолжим.
Да, когда только-только это появилось, и вначале, о, господи, это что там, IELTS, анализ графиков и так далее, в общем, все так, ну, кто-то сказал хорошо, кто-то плохо, но все были в таком шоке немножко от этого. Потом, присмотревшись, собственно, к заданию, мы поняли, что это не то, не то. То есть это теперь такой микс, это и анализ информации, и рассуждения на тему, которые сейчас я объясню, почему, да, вместе не очень, на самом деле, сочетаются, потому что не очень понятно. Ну, я приведу пример задания, наверное, и будет
мне
понятно.
Мне, как бывшему учителю обществознания, очень напоминает одно из заданий ЕГЭ по обществознанию,
оно,
связанное,
кстати,
как раз с анализом графика.
Это, да,
программа «Родительское собрание». Через несколько минут мы вернемся к обсуждению ЕГЭ по иностранным языкам.
Часов и 35 минут в Москве продолжается программа «Родительское собрание». Алексей Кузнецов, Никита Василенко. И у нас в гостях методист Центра педагогического мастерства Надежда Иванченко. Сегодня мы говорим о ЕГЭ по иностранному языку, о нововведениях и стратегиях подготовки. И сейчас, я напомню, плюс 7-985-97-45-45, если есть какие-то у вас вопросы, пожалуйста, задавайте и смотрите нас в Яндекс.Дзене на «Эхо общества». А сейчас я хочу напомнить, что вот мы остановились на нововведениях как раз письменная речь, раздел называется, и мы говорим о том, что за Франкенштейн возник у нас на месте мини-эссе. Такой вот, вроде бы анализ таблиц, хорошо знакомый по другим иностранным экзаменам, но нет, это что-то наше такое, вот об этом и говорим.
Да, получилось такое вот ни рыба, ни мясо, как тоже, да, мы говорим, ну, мы по-английски обычно учителя это вот сейчас звучит очень часто, потому что, значит, теперь задание такое, раньше было, как дается какая-то проблема и вырази там свое мнение.
Ну, например, да, вот, да, какую-нибудь старую тему назовите, чтобы мы понимали.
Ну, не знаю, все что угодно. Вот если взять на примере, сейчас то, что последнее, вот как раз про чтение. Я почему говорю, что посмотрю, как эта же тема, да, сейчас будет выглядеть вот в новом, да, например, задании. Но там раньше было что-то там, подростки стали меньше читать в наше время.
То есть это некое утверждение,
ну,
да,
да,
к которому нужно высказать отношение.
Она такая вот какая-то вот противоречивая, может,
ну,
скажем, проблема.
Ну, стандартное введение, аргументы за, аргументы против, вот как это должно писаться.
Там, да, причем там было как-то тоже очень вот так шаблонно, что в начале ты вступления перестал перефразируешь обязательно эту проблему. Потом ты должен свое мнение, потом мнение оппонентов, потом обязательно возразить мнению оппонентов, но так, чтобы это не совпадало с твоим мнением. Там и потом вывод. И каждый абзац абсолютно, то есть только так, да, вот можно было. И, конечно, хотелось как-то уйти, и, ну, именно потому, что хотелось бы дать какую-то большую свободу ребятам, то есть действительно показать, что ты можешь не заучено писать, где у тебя начало каждого абзаца уже стандартная фраза, да, а то и конец, вот, и, собственно, подставляешь туда фразы по теме. Хотелось какой-то свободы. Но вот как это выглядит теперь, это... Последнее 40-е задание. Две темы на выбор. Так было уже принято, да, года два, наверное, три назад появилось две темы на выбор. Раньше вообще была только одна. Это теперь дается такая опора. Звучит задание так. Ну, я по-русски буду, да, чтобы не по-английски, поскольку это во всех языках. Что ты готовишь проект на какую-то тему, и ты нашел, тебе попались... Это теперь исправили. Раньше было, что ты сам их как-то сделал. Теперь сказали, что, ну да, сам опросы не проводишь, действительно. И ты нашел какие-то статистические данные на эту тему. И, значит, напиши, опиши, что ты, вот эти данные, да, что ты нашел, сравни. И было бы неплохо, если бы вот, да, да, посмотри, что да как, да, опиши, собственно, но это тогда было бы действительно похоже на то, что есть там в международных экзаменах, да, такие задания. Вот хотя отдельно скажу, что, конечно, наши дети часто по-русски даже пока еще не умеют делать. Вот, но они сделали, в этот раз разработчики сделали так, что вот это все опиши, а потом еще напиши, какая проблема видна вот из этого, и свое к ней отношение, свое мнение по ней сформулируй. Я долго сидела и думала, ведь, собственно, если ты делаешь проект по этой теме, то тогда это твой проект будет отвечать, да, какая проблема и что ты из этого видишь. То есть это, в принципе, целый проект. Тогда не очень понятно, что это такое. Это вот то, что раньше называлось, как это называется, когда научная работа, а к ней...
Гипотеза?
Ну, вначале, что там сейчас пишется, да, как-то... Ну, не автореферат, но вот мини-версия какая-то, да, была научной работы.
Summary, то,
ну,
что называется, да?
Ну, да, я в русском забыла, как тоже, да, было такое. То есть, если это ты пишешь как бы перед проектом его краткое содержание, это
описание,
одно.
Наверное.
То есть тогда вот не очень понятно, да, цель этого, потому что если бы просто, да, посмотри, какие ты нашел данные, проанализируй их и сравни, было бы понятно. Но при этом еще посмотри, какие проблемы. Ну, я пример был такой, да, который сейчас висит, наверное, да, тоже на сайте ФИПИ, одна из тем, что как раз про чтение было, да, какая литература или, да, какие жанры, что ли, предпочитают, по-моему, там читать. Вот, подростки, там вот, значит, разные жанры были, там таблица, да, была, сколько процентов такое. И дальше вот тоже, да, проанализируй, много ли читают, мало вообще, что сделать, видимо, чтобы больше читать. То есть это уже совсем-совсем далеко от этого как-то.
Предполагается, что в исходном задании будет содержаться какая-то информация, которая позволяет это сделать.
Да не будет она там содержаться.
А что такое проанализировать?
Вот, а дальше было очень интересно, что, в принципе, когда эти вопросы тоже задавались, разработчики... Я смотрела, вот последний, буквально недавно, в конце октября, был на сайте Рособорнадзора, на их YouTube-канале, был вебинар с Марией Валерьевной, которая вот рассказывала, да, что, собственно, требуется. И мне понравилась, в кавычках, фраза везде звучит такая, ну, это же все равно темы, которые изучаются в школе. Ну, что вы в школе не говорили там о проблемах чтения у подростков? Или там жизнь без гаджетов, вот тема была. Там, да, там, это в устной речи будет. Ну, неважно, там, вы что, не обсуждали это в школе, да? Ну, во-первых, мы не знаем, что где в школе обсуждается. Во-вторых, все равно этот формат задания, нигде его нет в учебниках. Начнем с этого, да, что если мы говорим, что это все-таки мы в школе готовим, а я как раз за то, чтобы все-таки когда-то наступил тот момент, когда не надо бегать родителям, искать репетиторов, да, а так, чтобы действительно в школе можно было готовиться к ЕГЭ на высоком уровне, вот, то тогда не очень понятно, да, что...
Про репетиторов. Когда ЕГЭ вводился 15 лет назад, один из самых сильных аргументов в его пользу заключался в том, что вот из-за индивидуальных подходов каждого вуза сегодня требуются репетиторы, преподаватели из этого вуза, а теперь все будут в равных условиях, да, и, значит, бедные и богатые получат разные возможности. Насколько сегодня реально... не в спецшколе, более того, скажем, не в продвинутой спецшколе, где высокий уровень преподавателей, и где все следят за изменениями, посещают вебинары, uh-huh. да, так сказать, и очень беспокоятся за результаты, которые покажут их ученики, а в обычной, с языковой точки зрения, школе подготовиться к ЕГЭ по иностранным. Это реально?
Нет, но если вот сейчас в описанных ситуациях, то, ну, нет.
То есть без
нет,
репетитора
никак? Смотря что значит подготовиться, да, просто о каких баллах мы говорим, uh-huh. да, uh-huh. ну, то есть на какой-то балл, если там, при условии, что приличный uh-huh. уровень, и ученик сам много работает, да, можно, но на совсем высокий балл нет, да даже в спецшколах, нет, можно, но тут надо все равно понимать, что тогда, то есть как-то, ну, это, наверное, по всем предметам должно работать, что должны, грубо говоря, быть прям группа, да, тех, кто сдает этот предмет, потому что ведь учителя всегда сталкиваются с тем, что все-таки ЕГЭ, ну, ЕГЭ это не прям школьная программа, ну, или, скажем так, да, формат экзамена все равно подразумевает, что помимо работы с учебником и практики устной, там, речи письменной, да, надо все равно готовиться к экзамену. Если в классе, в группе, там, да, языковой сдают не все этот предмет, то тогда встает вопрос, что делать учителю, да, собственно, как.
А 1-2 человека,
а 1-2 вообще, из тогда 15. Что он будет тогда делать, да, с ними учитель, делать эти варианты. Тут тоже звучит такая фраза, не надо, вот там один как раз и был аргумент, что, ой, нет, не надо там 50 вариантов прорешать, это совсем не вариант. Ну, вот я как раз не соглашусь, потому что поскольку там действительно очень-очень такие требования есть узкие, да, то нет, надо пробовать, надо решать. Но в чем сейчас проблема, да, что мы сейчас получили, что вот эти все изменения, они вводятся в этом году. То есть, ну, вот на данный момент анонсировали, да, ну, этот я как учитель учебный год, то есть в 22-м году. То есть мы получаем сейчас 11 классы, которые даже если у них хороший английский, все, например, вот это письменное задание, они просто еще, да, не знают, они раньше их не учили это делать. Поэтому, конечно, нет, это можно, ну, кто-то скажет, еще есть время, но тогда мы получим, что сейчас, там, с ноября месяца, вот сейчас это все утверждают, да, кто-то учителя, я знаю, уже начали это делать из сентября, когда уже было ясно, что вот они там уже появились.
К чему
эти...
идет,
да. Ну, демоверсии уже появились, да, там формулировки меняются незначительно, ну, сам факт есть, да, все начинают срочно решать, описывать вот это все. Вот, но еще проблема в том, что поскольку нету каких-то точных, нету образцов, нету вот каких-то ключей, нету шаблонов, ну, то есть, не шаблонов даже, но вот посмотреть, как это должно быть, то учителя тоже в растерянности, в большой не очень понимают, да, все-таки. Хотя там прописаны критерии, и вот это я хотела сказать, конечно, надо обязательно, если нас там слушают будущие абитуриенты, те, кто будут сдавать, то есть первое, наверное, что надо сделать, это действительно изучить демоверсию, это надо обязательно изучить методические рекомендации, которые вот сейчас обещают обновить на сайте. Они для учителей, для учеников появляются, да. Обязательно критерии оценивания, причем вот все, там есть такое понятие, дополнительная схема оценивания, это то, что таблички, которые прямо у экспертов лежат, вот это надо обязательно видеть, потому что тогда вы будете видеть, да, за что вам ставят балл, за что снимают балл.
А эти таблички написаны таким языком, что не эксперт способен,
да,
понять?
Да, нет, да, нет, вот что-что, да, это толково сделано, но оно, правда, и показывает как раз вот эти все таблички, что действительно очень-очень такой он формализованный.
Шаг вправо, шаг влево.
Да, 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 что все-таки вот эти, да, и вот с этим вот эссе, то есть точно все равно получится, да, что надо сделать. Надо все равно иметь какое-то вступление на любую тему, которая пойдет, мало ли какой там
домашнюю
проект.
Домашнюю заготовку
имеется. Я делаю проект, пропуск по такой-то теме, да, я нашел такие-то данные, и сейчас я их тут вот рассмотрю, да, это уже шаблон. Второй абзац, соответственно, да, там нужно как раз показать 2-3 факта оттуда, но вот здесь я бы посоветовала, этого нет в учебниках, в том-то дело, что в тех учебниках, где работают, по которым работают в школе, это не отрабатывается, этот навык, вот таблицу, даже лексики этой, собственно, толком нету, да, поэтому надо заготовить себе, посмотреть, как сказать, да, что там есть какие-то данные совпадающие, есть какие-то цифры вот такие-то, да, там удивительно, но здесь вот совпало это. То есть, ну, какие-то посмотреть, да, то есть даже сильные дети могут растеряться, не понять, как им эту таблицу или этот график, да, что это все равно, это, то есть это надо тренировать. Это невозможно не тренировать это. Вот.
То есть тренировка – это, в первую очередь, относительная гарантия от именно растерянности, да?
Да.
Это должно быть доведено до такого автоматизма, что даже растерянность не собьет
совсем с толку. Да, и все равно надо точно знать, что тебе точно надо 2-3 факта сказать из таблицы, 1-2 сравнения, и как это сделать тоже. Вот, то есть это в любом случае надо какую-то лексику подобрать на это. Вот, а потом, конечно, вот это сложно, что дальше мнение я пока сама вот я бы очень хотела увидеть от разработчиков какие-то, ну, прям вот, покажите мне, там, да, написано это, значит, ну, да, написано это 14 баллов, на секундочку, это эссе весит 14 баллов. Представляете, что такое 14 баллов в эссе, в ЕГЭ?
В целом,
в ЕГЭ нету пересчета, 100. Из общего. Из всего в ЕГЭ нету пересчета из этих, да, первичных, да, и так далее, в ЕГЭ по иностранным языкам. Вот, 14 баллов, это вообще-то цена, будь здоров, какая, да, поэтому, конечно, получается, что к этому заданию надо готовиться, да, серьезно. И вот у меня вопрос особенно, как сюда привязать свое мнение, как... Это же ты не сам проект пишешь, да? То есть твой проект этому посвящен, а ты в эссе должен дать все то, о чем весь твой проект. Я вот не понимаю. Поэтому и скажешь, что какая-то каша, вы уж либо давайте... Это действительно востребовано. Анализировать информацию, извлекать, да, какие-то данные, да, работать с данными, хорошо. Но и то, я бы тогда сказала, что это надо учить класса с 8-9, точно это минимум, лексика, работа с этим, и тогда прекрасно на выходе давать это в ЕГЭ. Но не сейчас, давать это за полгода.
Очень много в интернете предлагается различного рода обучающих роликов по подготовке к ЕГЭ, где разбираются отдельные типы вопросов или там целые сквозные курсы. Продукция, как и все в интернете, очень разного качества. Можете порекомендовать что-то, чему можно более или менее доверять?
Вот вы знаете, на данный момент нет. Потому что, более того, когда ко мне обращаются, там тоже и по знакомству, там, да, и что вот там, да, запиши, покажи, да, я сказала, что пока я могу рассказывать только вот о том, что я сама вижу там на сайте ФИПИ, на этих вот, во всех этих критериях. Я могу вместе там с учениками, да, посмотреть эти критерии, посмотреть типы заданий, посмотреть, что требуется. Но мы на данный момент мы все равно даже толком не видим как-то, то есть образец, как это должно быть правильно. Вот. Но сейчас учителя действительно поставлены такие рамки, а куда им деваться? Они даже, ну, не обязательно там за плату где-то там, да, даже записывать что-то, показывать. Вот. Но они вынуждены своим детям тоже придумывать, изгаляться. Собственно, задания только-только появились. Я вот увидела, сейчас даже заказала вот просто посмотреть, что появляются сборники, но только-только сейчас, то есть спешки написаны вот с примерными заданиями. Вот, но правда, вроде так вот есть там известные имена, скажем, которые каждый год выпускают эти сборники.
То есть с текущими изменениями хороший сборник появится ближе к Новому году?
Ну, вообще говорят, что экспертов будут обучать в январе, и вот после этого более-менее все поймут, да, но это уже будет, конечно, поздно, поэтому все пытаются как-то работать сейчас. И устную речь, да, мы еще не затронули,
да,
говорение, вот там большие тоже изменения, но там 4 задания, как было, так и есть. Первое — чтение текста вслух, оно оставлено без изменения. Второе — надо задать вопросы, там по теме снизили, было 5 вопросов, стало 4, но вот это как раз задание, ну, с одной стороны, действительно задаем вопросы, надо уметь это делать, правильно поставить, вот, с другой стороны, ну, оно, конечно, так, речь особо не проверяет, потому что заранее все темы вопросов, это все понятно.
Ну, а то, что вопросы сократили, это навстречу ученику пошли?
Нет, это чтобы немножко вот больше дать времени на следующее задание, да.
Потому что как раз это такие, насколько я понимаю, гарантированные для хорошего ученика баллы.
Да, то есть как раз ученикам это не очень хорошо, потому что там спроси, там цену узнает, ну, то есть там заранее, в общем, любой вопрос, он понятен был. Вот, ну, особенно ученикам, да, которые действительно на уровне, там, язык каком-то знают. А убрали третье задание, и это, на мой взгляд, хорошо. Я еще не встретила, по-моему, учителя там и ученика, ну, ученика тоже, который бы порадовался. Это было раньше описание картинки своему другу, картинки из своего семейного альбома. Ну, вы представляете, да, что сейчас это задание, которое, ну, очень странно выглядит, то есть ученику, разговаривая там с компьютером, делать вид, что он разговаривает с другом, еще обязательно к нему обращаться, это обязательно, обязательно, без этого вообще никак. Вот, и описывать ему, вот, смотри, фотография, мы здесь с папой, мамой то-то делаем, а вот здесь мы здесь, она одета на нас вот это, а погода сейчас такая, ну, то есть, ученик,
как раз нынешние это дети с компьютером разговаривают гораздо больше, чем с живым другом.
Но они никогда им не придет в голову. Посмотри, ну, да, на картинку, правда. Какой хороший день. Мы здесь с папой там гуляем или катаемся на велосипеде. Но это странно.
А это привет от учебника Диксона Островского из позднесоветских времен описания картинки.
Да. Сейчас, кстати, вот, наверное, единственное изменение, которое мне прям вот прям понравились. И они действительно, мне кажется, проверяют именно то, что должен был проверять экзамен по иностранному языку. Спонтанная речь. Это вот вместо картинки сделали третье задание. Это такое мини-интервью. Mm-hmm. То есть тебе задают вопросы, и ты отвечаешь.
Задает это... живой человек, да, ну, или там, они звучат в наушниках?
Нет, ну они же, это же компьютерный экзамен у нас, нет, да, то есть это всегда сдаешь компьютеру, вот. Но тут хотя бы, то есть про тебя вопросы, да, а как ты думаешь, или там, а что-то, вот какой там опыт, да, какой-то свой здесь у тебя. Это, с одной стороны, сложнее действительно к этому готовиться, натаскать здесь. Ну, то есть постоянно практиковать просто спонтанную речь, ответ на вопросы на разные темы. Тоже хотела сказать, что обязательно изучите, вот те, кто будет сдавать, кодификатор тем, тоже на сайте ФИПИ все это есть, потому что, чтобы было понятно, из каких тем вообще могут быть эти вопросы и в интервью, и в задании в эссе, и в устной части, да, то есть вот там семья, дружба, то есть, ну, там довольно подробно описано, вот, но это как раз, мне кажется, здорово, потому что это спонтанная речь, то, что мы хотим услышать, что ученик может, да, как-то поддерживать, отвечать на вопросы, поддерживать разговор, вот, поэтому я бы сказала, что сейчас самое интересное задание — это вот это, ну, и оно с точки зрения того, что оно реальное, оно действительно показывает речь. А вот четвертое задание, за которое даже увеличили баллы, раньше это было просто сравнение картинок, а теперь почему-то считается, что оно сильно изменилось, и это уже не совсем сравнение картинок. Сюда тоже приплели проект. Ты делаешь с другом проект. И вот я не знаю, если вы не знаете формулировку, вот мне даже интересно, как это свежему человеку покажется. Значит, ты делаешь с другом проект, ты нашел к проекту две картинки, которые у тебя на экране, оставь другу голосовое сообщение, расскажи, какие картинки ты нашел, почему они подойдут, не подойдут, там их плюсы, минусы. И дальше почему-то опять, значит, и свое отношение, а какую проблему они показывают, и как ты сам к этой проблеме относишься. Опять-таки, то есть это к вопросу о том, что то, о чем ваш проект. Выскажись еще и на эту тему тоже.
Какая интересная штука. С одной стороны, явно совершенно разработчики пытаются идти в ногу со временем, оставив друг
другу голосовое сообщение. Конечно, да. Голосовое сообщение, проект.
А там внутри абсолютно советский вопрос экзамена, да. Вот, так сказать, плюсы-минус подводные камни.
Вот здесь очень много критиковали, задавали вопросы тоже, учителя, да, тоже, ну как, ну где это, ну как, что, как ты будешь другу описывать голосовое сообщение картинки?
Ты
отправишь ему эти картинки, ответ был такой, что ну вы же все равно должны объяснить, почему они подходят для проекта, да, но я не буду тогда не описывать эти картинки другу, он на них посмотрит. Я скажу другу, слушай, мне кажется, что они нам подойдут, потому что в принципе вот там они на нашу тему, да, а ты как думаешь, или поискать другие, ну не знаю, в общем, мне кажется, да, что это вот попытка такая вроде бы уйти. И все равно мы всем пришли к этому. И опять-таки тоже не очень понятно. То есть вот там был пример такой, жизнь без гаджетов. Ты делаешь проект с другом на тему «Жизнь без гаджетов». И ты нашел две картинки. На одной картинке девушка в библиотеке с книжкой бумажной. Тоже, кстати, вопрос, да? Ну или в магазине книжном, что бумажную книжку можно получить только так. Сейчас уже, по-моему, я заказываю домой бумажные книги всегда. То есть как-то, причем здесь, да, гаджеты, не гаджеты. А вторая сидит дома в кресле удобно с электронной книжкой в руках. И ты делаешь проект, вот ты нашел картинки, оставь голосовое сообщение, и потом еще такое, да, что обязательно скажи, ты как ты сам, что предпочитаешь, жизнь с гаджетами или жизнь без гаджетов, да, и почему? Ну, и, еще и какую проблему картинки показывают. И мне кажется, это сразу вот нивелирует все, потому что ты должен и сказать, почему в проект подходят эти картинки, и описать, что на них, да, плюсы, минусы, какие-то сходства, различия.
А сказано, что ребенок, еще... обосновавший, что без гаджетов лучше, получает дополнительно 5 баллов.
Вот, ну, меня насторожила немножко формулировка, что воспитательный момент присутствует. Поскольку-то что понимать,
воспитательный момент. Просят чуть подробнее рассказать об аудировании. Что собой сейчас представляет это задание?
Аудирование.
Да.
Ну, аудирование как раз не тронуто. Аудирование осталось то, какое есть.
Вы два раза прослушиваете некий текст, а дальше отвечаете на вопросы.
Да, я думаю, что просто, да, это сейчас можно посмотреть на сайте. Они идут по уровню сложности. Считается, во всяком случае, что первое задание базовое, но оно действительно, как правило, легче. А вот дальше повышенного там, да, уровня
но
и выше...
Но они однотипные, да, просто тексты усложняются.
А, нет. Они разные форматы заданий, да, именно форматы. Там есть, true, false, как-то правда-неправда, да?
Согласиться, да.
Ну, то есть правда-неправда или не сказано, вот, да, то есть такое, есть выбрать вариант ответа, есть соединить там
И правый там, столбик с левым столбиком.
Да, тоже все по-английски учится. Вот, они разные. Тут было пожелание такое всегда, в общем-то, есть и у учеников, и учителей, что хорошо бы убрать оттуда формулировку «не сказано», потому что часто это очень тонкая грань. Но тут, на самом деле, я даже думаю, что нет, это надо, это есть, это международный экзамен. социальных есть. Другое дело, что этому надо больше в школе уделять внимание, конечно, аудированию. Поэтому если кто-то чувствует, что в школе вы мало именно вот тогда эти задания выполняете, то, ну, слава богу, здесь сейчас очень много сборников. Вот, но слушать надо обязательно, да, настраивать ухо на это свое. То есть чем больше вы слушаете, тем легче вам потом это понимать и выискивать эту информацию. И пробовать выполнять, конечно, такие
есть
задания.
Есть еще один вопрос. Насколько подготовка к другим экзаменам, кембриджский, IELTS, может помочь в подготовке с ЕГЭ?
Да вот не очень, к сожалению. Ну, то есть, скажем так, подготовка к международным экзаменам — это всегда, в общем, повышение уровня языка. Поэтому это лишним не будет. Если кто-то готовится, сам даже потом сдавать не будет, вот это на самом деле неплохо. Там очень толковые учебники есть ко всем
лексика
уровням.
Лексика
хорошая.
Да.
Современные форматы заданий, да, хорошие тоже. Угу. Ну, кстати, тоже аудирование, можно чтение посмотреть, да. То есть такие вещи, вот это полезно. Но, к сожалению, все равно, если вам нужен ЕГЭ там, да, на высокий балл, то все равно вам надо смотреть внимательно требования к формату нынешнего
вот
экзамена.
Вот я как раз хотел про это спросить. И вот делать. Предположим, у нас есть некий ребенок, который в силу каких-то причин хорошо, свободно знает иностранный язык, но до недавнего времени не думал сдавать ЕГЭ. А потом что-то поменялось. Вот сколько времени при таком, ну, средней усидчивости, средней мотивированности потребуется на то, чтобы изучить именно формальные моменты, чтобы
да, ну, то есть,
минимально
меня...
натаскаться на задание именно ЕГЭ?
Ну, тут тоже от ученика зависит, мне тяжело сказать. Ну, я знаю случаи, когда там даже там, и я в том числе делала это там, можно за месяц-два даже и так. Да? Но это если у тебя, mm-hmm. если у тебя есть язык, mm-hmm. и тебе надо только вот эти да, там, шаблоны, форматы да, практиковать. Вот. Но этим надо все равно заниматься, потому что ну, вот в школе, где я сейчас до ЦПМ работала, у нас был случай, мальчик, просто приведу даже пример, да, мальчик-победитель Всероса, кто mm-hmm. знает, что такое, да, Всерос, понимает, а по иностранному языку Всерос, это
очень,
там Всерос. Я вам честно скажу, что ну, вот я много я там и готовила, и занималась, вообще мне это все интересно, поэтому я постоянно сама смотрю и делаю вот эти сборники чудесных олимпиадных заданий, вот даже для себя делаю, ну, я вам скажу, большая часть учителей, моих коллег не сделает задания вот такого, там очень высокий уровень. Мальчик-победитель Всероса, но правда, мальчик так, ему надо было подтвердить, да, там, свой,
и он левой ногой
ЕГЭ.
Делал, да?
Он не готовился, он честно сказал, что ему было совершенно не до этого, и он там был совершенно в чем-то другом. Нет, он даже подтвердил, но вот он как-то с трудом, в общем, он 80 не набрал. Мальчик говорил абсолютно свободно. Ну, я просто... Знаю я этого мальчика на уроках, слышала регулярно, поэтому я... То есть, да, мальчик говорил свободно, мальчик писал хорошо, мальчик победитель уже финала Всероса, и он там...
Ну, это, кстати говоря, еще советской
школы... Это тоже о многом говорит.
Хорошо известная проблема, о которой всегда все говорили, вот есть олимпиадные дети, да? Он на олимпиаде призер, а на обычном школьном уроке троечник.
Ну, это и сейчас тоже самое, олимпиады, конечно, оторваны. Но тут даже дело не в олимпиадах, а в том, что у него был просто хороший язык. Он хорошо, свободно говорил, но он не знал формата, он не знал требований, поэтому он там наговорил и получил, кстати, даже за устную речь там далеко не максимум.
Хотя вот это уж он должен
казалось.
Был бы сдать, да.
Ну, потому что тоже форматы требования. Поэтому идем на сайт ФИПИ в любом случае и смотрим, изучаем. Но мне, честно говоря, сейчас жалко и учителей, которые готовят в растерянности вот от этих новых заданий. Я бы все изменения, считаю, что надо вводить было бы так, чтобы дать запас
с
хотя бы...
С определенным
ну,
лагом,
я бы сказала,
да?
что 9, 10, 11 класс, ну хотя бы 10, 11, 2 года должны к этому идти постепенно, чтобы мы на выходе получали действительно результат нашего обучения в старшей школе, а не натаскивали не то, как мы натаскать успели.
Пожелаем всем силы выдержки учителям, ученикам и их родителям. Это была программа «Родительское собрание». У нас в гостях была Надежда Иванченко, методист Центра педагогического мастерства. «Родительское собрание» прощается с вами до следующей недели, ну а сразу после нас дифферамб со Стасом Наминым, а мы с Алексеем Кузнецовым и Владимиром Рыжковым вернемся в книжное казино.